Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Лизунков. В эфире «Час прессы». Восемнадцатого апреля в Иркутске прошло заседание Президиума Госсовета, посвященное борьбе с наркоманией среди молодежи. На этом заседании президент Дмитрий Медведев поддержал целый ряд мер, направленных на борьбу с этим злом. В частности, решено в ближайшем будущем ввести обязательное тестирование школьников и студентов на употребление наркотиков, создать государственную систему мониторинга и систему профилактики наркомании и современную систему медико-социальной реабилитации наркозависимых лиц. Кроме этого, предложено ввести рецепты на кадеина, содержащие препараты, из которых наркоманы кустарно изготавливают дезоморфин, и вообще обсуждались вопросы в целом, ужесточающие наркополитику в стране. Насколько эти меры помогут в борьбе с наркоманией в России? Смогут ли они изменить катастрофическую ситуацию, которая сегодня сложилась в стране? Об этом, анализируя последние публикации российской прессы на эту тему, мы будем говорить сегодня. У нас в петербургской студии «Радио Свобода» в гостях обозреватель газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Михаил Рутман. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
И директор российской общественной организации «Возвращение» Дмитрий Островский. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7903-743-2801. И нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svoboda-news.ru, касаясь скобка СПБ. Дмитрий Михайлович, ну, прежде чем мы начнем обсуждать эти инициативы по борьбе с наркоманией, предложенные на заседании Президиума Госсовета, я хотел бы попросить вас, Дмитрий, немножко рассказать об организации «Возвращение». Она работает в Петербурге, по-моему, уже 22 года, да, и занимается его на практике, Дмитрий. Столкнулись, что такое, вот, как сейчас выглядит ситуация с наркоманией и с проблемами реабилитации наркоманов в Петербурге, в частности. Пожалуйста.
Ну, мы много лет занимаемся реабилитацией пациентов. У нас свой реабилитационный центр, но вот как раз мы отмечали 15 лет, но в пустых зданиях, потому что уже почти 2 года, к сожалению, или непонятно, скажем, по каким причинам, нас не финансирует целевая программа. Целевая программа создана специально для поддержания инициатив и, как было объявлено, для помощи общественным организациям, сейчас полностью прокручивается, я бы сказал, через городские наркологические центры. То есть мы лишены удовольствия финансироваться, и поэтому мы сейчас в основном сосредоточили свое внимание на работе уже с ВИЧ-инфицированными, со СПИД-больными, наркозависимыми, то есть это наша основная целевая группа. И работаем вот в большей степени в центре СПИД, не только Петербурга, а работаем также по обучению специалистов центров СПИД других городов. Это такой проект глобального фонда «Четвертый раунд», который ввел очень интересные проекты в практику России. И так как сейчас вот получилась такая, скажем, эстафета, то есть наркология, ничего, по сути, не сделав для наркозависимых, они, заразившись ВИЧ-инфекцией, уже обращаются в инфекционный стационарный. Эти специалисты, что называется, не ждали, не гадали такого подарка и вынуждены сейчас работать. А, как вы понимаете, основная эта проблема – наркозависимость. Наркозависимость – это психическая зависимость. А СПИД, как бы он ни был страшен, это все-таки соматика. Вот. Поэтому мы помогаем им, работаем по вот, собственно, подготовке специалистов, по разработке стратегии помощи.
Ну, вот так вот по имени вашей организации «Возвращение» можно сделать вид, как у нас вообще осуществляется профилактика на государственном уровне и вообще как поддерживаются негосударственные, некоммерческие организации. Да. Хороший, скажем так, пример, я имею в виду, показательный. Ну, давайте опять-таки продолжим нашу тему уже по поводу Президиума Госсовета и что там обсуждалось. Ну, во-первых, российская газета приводит статистику, которая там обсуждалась, ее тоже несколько поведу, и потом мы как раз обсудим этот вопрос, насколько все соответствует действительности или нет. Вот что пишет российская газета. В период с 96 года количество официально зарегистрированных лиц, потребляющих наркотики, выросло в 9 раз. Но неофициальные цифры звучат куда более угрожающе. Реальное число наркоманов оценивается в 2-2,5 миллиона или практически 2% от всего населения. Несмотря на то, что Эрикеме уделяется повышенное внимание, перемен к лучшему пока, конечно, очень-очень мало, заявил Дмитрий Медведев, подводя итоги последних лет борьбы с наркоугрозой. Неофициальная статистика пугает еще и тем, что 70% наркозависимых людей в России – молодежь. Эти люди в возрасте до 30 лет, а нижняя возрастная планка, с которой фактически еще совсем дети пробуют наркотики, опустилась до 11-12 лет. Это катастрофический уровень, заявил глава государства. Конец цитаты. Ну вот статистика. Статистика – это одна из самых больных мест вообще нашей системы, я так понимаю. А у вас данные есть какие-нибудь, Дмитрий? Вот насколько я знаю, вы показали примерно какой перед началом нашей программы, что у вас есть.
Ну вот на сайте www.stat.ru есть официальная статистика с 2006 года, что в среднем у нас погибают от передозировок там по 100 тысяч и больше наркопотребителей. В принципе, существует такая цифра в статистике этой проблемы мировая, что в среднем не в условиях эпидемии погибает 1,5% наркопопуляции. То есть, если мы примем эти 100 тысяч за 1,5%, у нас получится 7 миллионов наркозависимых, инъекционных. Но, может быть, так как у нас все-таки эпидемия, мы должны брать не 1,5%, а как 3, но пусть будет 3 миллиона наркозависимых. Это, на самом деле, очень большая цифра, потому что как минимум половина этих людей имеют не наркозависимых партнеров, значит, уже 4,5 миллиона человек вовлечены, еще как минимум хоть одного родителя они имеют, значит, уже 9 миллионов человек. То есть это громадное сообщество, затронутое этой проблемой, не говоря уже о сколько из них инфицированы и так далее, и так далее. То есть надо смотреть не только на цифры чистые, так сказать, сколько наркозависимых, а сколько людей вокруг. И, кстати, сопоставить, ведь вот за эти годы количество наркозависимых увеличилось в 10 раз, а количество наркологов в 1,5 раза. А вот почему? Ведь такие, если планировать число наркозависимых мы не можем, но планировать, так сказать, число специалистов государство вполне способно, я так думаю.
Спасибо большое, Дмитрий, а мы продолжим после объявления.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу swabodanews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Изенков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии обозреватель газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Михаил Рутман и директор Российской общественной организации «Возвращение» Дмитрий Островский. Михаил, вы отслеживаете эту тему тоже так или иначе волей-неволей. Постоянно вы пишете очень интересные статьи о криминальной составляющей вообще и так далее. Вот скажите, вы уже не первый год тоже этим занимаетесь. Вы наблюдаете какие-то изменения, вот чисто как журналист, происходящее вот именно вот в наркоситуации в стране вообще? Что у вас вызывает такую, ну, скажем, реакцию какую-то? Вот?
Ну, по всем объективным данным и по моим объективным данным ситуация только ухудшается, естественно, да, и это подчеркивают все, и этим объясняется причина созыва данного Государственного совета и все чрезвычайные меры, которые предлагается принимать, естественно. Вот я хочу обратить внимание, что общественная опасность наркомании заключается не только в количестве наркоманов, их здоровья, их потенциальной смерти, но, во-первых, они создают вокруг себя целую полосу горя, целую полосу беды, которая, прежде всего, касается их близких людей. То есть это колоссальное количество людей, у которых просто, если дети наркоманы, то это сломанные судьбы, сломанная жизнь, вот, и колоссальный криминальный шлейф, который тянется за наркоманами, потому что это люди, у которых ломаются моральные принципы, ломаются моральные установки, и Как известно, насколько я знаю, до 60% по статистике преступлений так или иначе связаны с наркоманией у нас. Поэтому говорить о том, что все сводить только к лечению, скажем, да, к реабилитации, конечно, нельзя, потому что это глобальнейшая проблема, и, к сожалению, не российского масштаба, естественно, а мирового. Вот что я чувствую как гражданин, как специалист, как журналист.
Ну, давайте вернемся опять к этому заседанию в Иркутске. Вот что, значит, на что, что обратили внимание в первую очередь, это вопрос тестирования учеников школ для начала. Там решено вообще, так сказать, все-таки тестирование проводить, но пока такого общего единого мнения о том, как это должно будет выглядеть, у них еще нету самих, они не понимают. Вот, в частности, опять приведу выдержку из российской газеты. Свою позицию сформулировал глава Федеральной службы контроля наркотиков Виктор Иванов. Он не считает, что надо серьезно работать с законодательством. И на обязательном характере отдельного тестирования не настаивает. Министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова подтвердила, что можно пойти таким путем, причем не обязательно будет делать анализ каждому школьнику. Министерство предлагает двухэтапное тестирование, где на первом этапе будет проводиться социологическое исследование, которое выявит определенную группу риска. С ней-то и будут работать дальше. Но даже в этом случае уверенно Голикова механизм должен работать только на добровольной основе. Меня, в принципе, устроит любой вариант осуществления этой деятельности, признался глава государства. Ну вот, конец цитаты. Вот мне интересно, Дмитрий, что вы думаете по поводу этого? Мне кажется, что на самом деле это потребует очень больших денег, если я молчу там о моральной стороне вопроса, потребует огромных количеств денег, может быть, имеет смысл эти деньги вложить в создание бесплатных каких-то спортивных площадок, спортивных кружков, я не только спортивных, то чтобы детям было интересно заниматься и чем-то вот как-то не сидеть в подворотнях, там, не шляться по этим дансингам, так сказать. Что вы думаете, Дмитрий?
Ну, я думаю, что это совершенно другая идея, она к наркомании наименьшая имеет, так сказать, приближение, потому что строительство спортивных площадков, это можно, если очень захотеть, назвать неспецифической профилактикой, потому что вдруг этот парень пошел бы искать наркотики или употреблять, а тут он встретил площадку и пошел на площадку. Я вот даже считаю, что вот это тестирование, это не в первую очередь задача, которую нужно ставить, и нужно, видно, что человек, который тут говорит, понимаете, эти вещи, и ставят такие акценты. Он, видимо, не знаком, так сказать, с практикой, мировой практикой наркополитики. Но уважаемый президент, конечно, не может знакомиться со всеми проблемами, но он должен был все-таки посоветоваться, потому что дело в том, что если это эпидемия, то существует, так сказать, ядро эпидемии. И от ядра эпидемии идут, так сказать, уже группы-посредники, которые, так сказать, ближе находятся в опасности от заражения. И младшие школьники находятся где-то на далекой периферии, понимаете, от возможности заражения. Поэтому надеяться на то, что мы даже пусть более грамотно в двухэтапном, трехэтапном тестировании мы выявим этих людей, мы еще не добьемся.
Очень, а где, по вашему мнению, центр находится?
Центр находится, безусловно, так сказать, с психологической и с эпидемиологической точки зрения, он, безусловно, находится среди тех наркопотребителей, которые находятся в так называемом медовом месяце. Потому что когда человек начинает употреблять наркотик и еще не понял, куда он попал, он совершенно искренне привлекает к этому употреблению своих друзей. И люди видят эту искренность, у них нет никакой опасности. И, безусловно, второй центр уже – это система наркодилерства, которая глубоко продумана и, так сказать, глубоко организована, но это уже вопрос так сказать, полицейских мероприятий. Мы сейчас говорим о терапевтических. Таким образом, так называемым носителем эпидемиологическим проблемы является начинающий наркопотребитель, который вовлекает или человек уже на периферии наркодилерской пирамиды, который это делает, чтобы самому, так сказать, самому выжить и получить свою долю с этого с этой, так сказать, цепочки.
Угу. А, Михаил, а вы как относитесь к идее тестирования вообще? Что бы вы могли сказать?
Знаете, я, в принципе, думаю, что вот мероприятие, которое прошло, это одно из мероприятий по началу избирательной кампании Дмитрия Анатольевича, и он, видимо, по совету политтехнологов, с одной стороны, а с другой стороны, неких финансовых структур, коммерческих структур, выбирает наиболее такие безотбойные темы, которые обществом будут однозначно одобрены, и развивает идеи, которые явно, так сказать, носят популистский характер. Поскольку здесь он сказал все, кроме одного, а сколько это будет стоить, и какова эффективность мероприятий, которые он предлагает. И вот здесь, конечно, я давно уже пришел к выводу, что есть наркомафия, есть мафия борцов с наркомафией. И это как широчка с маширочкой, знаете, они существуют всегда едино, один, так сказать, стекла бьет, другой вставляет. Вот мафию наркотическую мы очень хорошо подкормили в свое время, гуманизировав законодательство и пустив сюда гигантский вал наркотиков, создав гигантскую дилерскую сеть, стратегию целую, целую индустрию продаж, которая покрывается множеством спецслужб, крышуется, которая опирается на многие финансовые коммерческие структуры. То есть эта система работает, функционирует нормально. Теперь нам надо вложить деньги во вторую, так сказать, сторону этой системы, борьбу с этой наркомафией. Понимаете, это очередная черная дыра, которая потребует совершенно немеренного количества денег, но никакого реального ощутимого результата, конечно, не даст. Что касается тестирования, я считаю, что вопрос нужно ставить не так, как ставит Дмитрий Анатольевич, поскольку у меня только ассоциации вот с Хрущевым, который в свое время на съезде Союза писателей сказал писателям: «Я вам бросил муху, а вы ее давите». Вот, наверное, так Дмитрий Анатольевич поставил вопрос, поскольку его спросили: «А что будет с этими детьми, которых вдруг выявят?» А он говорит: «Это не мое дело». Вот так, в таком смысле.
Да, это самый главный вопрос, царское, на самом деле.
Не царское,
да.
Это дело вообще. Вы разбираетесь в рабочем порядке, решайте. А я-то считаю, что с этого надо начать, и без того, чтобы не решить четко этот вопрос, вообще не приступать к этой теме. Вообще не приступать. Вы выявите ребенка, дальше что?
Дальше что?
А дальше не волнует. Потому что деньги вложены уже в сам процесс. Проплачены гигантские совершенно структуры. Представить себе количество школьников и масштаб этой акции – это сумасшедшие миллиарды, уже кто-то потирает руки, значит, которые готовятся освоить эти деньги. А что будет с этими детьми дальше? Вот в чем безнравственность этой ситуации. Ему это сказали напрямую, многие люди сказали об этом. И этот вопрос был проигнорирован, потому что это не важно. Это не входит в стратегические интересы тех структур, которые за ним стоят. Здесь нужно думать, и это уже не выигрышная тема. Вот в чем, так сказать, первое, что меня смущает в этой всей кампании, что касается тестирования.
Да, ну, кроме тестирования было еще предложено одно, значит, тоже опять цитирую газету, российскую газету. Также Медведев считает, что работодатели могут сделать отказ от употребления наркотиков одним из условий заключения трудового договора. И вот «Деловой Петербург» газета сегодня сообщает, что почти 60% опрошенных людей, коммерсантов, точнее россиян, это агентство одно проводило, Суперджоп, такое исследование, они в принципе согласны, чтобы тестировали именно при поступлении, например, на работу. Как вы к этой идее относитесь?
Это в том-то и дело, что я совершенно согласен с Михаилом, но это вот эта идея, она же сыграла роль такого, так сказать, оттеняющего момента, что, безусловно, это настолько очевидно, что даже обсуждать не надо. И работодатель вправе включить такой пункт, и странно было бы, что человек бы отказался, он бы сам себя, так сказать, выявил. Вот. Но вот в дополнение к тому, что сказал Михаил, я вот как раз с эпидемиологической точки зрения, эта идея находит абсолютное подтверждение, потому что до того, хотя вся цепочка так звучит, выявление, привлечение выявленных и удержание на лечении, но она, когда разрабатывается стратегия, она разрабатывается в обратном порядке. считается, сколько ресурсов, и в последнюю очередь материальных, а в первую очередь кадровых существует, потом, так сказать, стратегии по привлечению этих людей, а потом уже методика и, так сказать, количество мероприятий по выявлению, которые должны совпадать, потому что это не должно противоречить, не должно так глупо выявить, что потом не привлечь, и тем более не удержать. Поэтому вот так, если честно, вот так вот втроем за рюмкой часи, я бы назвал все вот это просто глумление, понимаете, вот так, по смыслу глумление. Потому что есть страны, которые решили, на самом деле, не очень большими деньгами, проблему наркомании. Есть западные страны, на которых за 2 часа можно долететь, где самый главный индикатор не вовлечение молодежи, то есть вот не вообще сколько, а сколько в год вовлекается. И это число, так сказать, спускается, спускается, спускается. Количество передозировок, понимаете? В свое время, когда мы работали в начале 2000-х годов вот с швейцарцами, у них наркополитика в университетах европейских преподает. У них было на Швейцарию 7 передозировок, и там страна думала, что делать. А у нас на Петербурге было 1500, понимаете? То есть существуют эти подходы. То же самое заместительная терапия, которая как бы совершенно никем не обсуждается, потому что это единственная возможность человека. Вот если расписывается терапевтическая служба, мы не можем ему помочь. Ну, все, как бы поздно взялись. Значит, ну, мы должны им сохранить ему жизнь и дать ему возможность хоть как-то в этой жизни удержаться. Но это крайне невыгодно. Понимаете, я не говорю про наркомафию. Это невыгодно, потому что этот человек, так сказать, он перестал быть изгоем. Он как бы может о себе что-то заявлять, он требует помощи.
Пойдет на работу.
Да, да. Он будет требовать какой-то помощи, он как бы он приобретет лицо гражданское. Понимаете? Вот в этом смысле. А у нас как бы это просто очередная фискальная процедура. Просто вы это в том-то и дело, не выявить для того, чтобы привлечь и удержать, а выявить для того, чтобы получить еще громадную группу вот таких людей.
Спасибо, Дмитрий. А я напомню, что в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Время гостей». Главная тема – вышла ли Россия из кризиса? Выступление премьер-министра Владимира Путина в Государственной Думе России. В программе обсуждают депутаты Павел Медведев из «Единой России» и Олег Шейн из «Справедливой России». Ведет программу Михаил Соколов. Повтор программы «Время гостей» слушайте в 4 в 11 часов утра в пятницу, время московское. А продолжение нашей программы сегодня у нас в студии обозреватель газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Михаил Рутман и директор Российской общественной организации «Возвращение» Дмитрий Островский. Слушайте после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Одинцовском районе Подмосковья при пожаре на газораспределительной станции пострадали 4 человека, двое из них госпитализированы. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи со смертью члена партии «Справедливая Россия» Максима Головизнина по статье «Неоказание помощи больному». Конфликты между российскими предпринимателями вредят экономическому и политическому имиджу России, заявил помощник российского президента Аркадий Дворкович на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Президент Беларуси Александр Лукашенко выступает сегодня с ежегодным обращением к парламенту и народу. Новым прокурором Подмосковья утвержден Александр Аникин, работавший ранее начальником управления по надзору за исполнением законодательства в противодействии коррупции Генпрокуратуры. Подмосковные экологи проводят пикет у здания Московской областной думы с требованием прекратить вырубку лесов и отправить в отставку местные власти. Ливийские повстанцы захватили пограничные посты Дехиба и Вазин на границе с Тунисом. Об этом сообщает агентство «Франс-Пресс» со ссылкой на очевидцев. По информации государственного телевидения Ливии, в результате авиаударов НАТО по одному из районов Триполи 7 человек погибли и 18 были ранены. Двое иностранных журналистов погибли, попав под минометный обстрел в ливийском городе Мисурата. МИД Украины подтвердил факт гибели в Мисурате украинского врача. На востоке Бангладеш по меньшей мере 7 человек погибли в результате крушения парома. Десятки людей числятся пропавшими без вести. В Аравийском море пираты захватили итальянское грузовое судно «Розалия Дамато». На борту 22 члена экипажа. На востоке Афганистана в ходе военной операции международных сил погибли 2 женщины. В городе Джалалабад в результате подрыва машины убиты 3 полицейских.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Рызунков. В эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем публикации в российской прессе, посвященные последним инициативам по борьбе с наркоманией в стране, которые обсуждались 18 апреля на заседании Президиума Госсовета в Иркутске. В нашей студии обозреватель газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Михаил Рутман и директор Российской общественной организации «Возвращение» Дмитрий Островский. Мы предлагаем и нашим слушателям присоединиться к нашей беседе и задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджеровой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7903-743-2801. И беседу вы можете нашу прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касая скобка «СПБ». Дмитрий, Михаил, ну вот еще одно предложение, которое прозвучало там в Иркутске. Я процитирую газету «Коммерсант». Глава госнаркоконтроля Виктор Иванов и министр юстиции Александр Коновалов предложили подвести употребление наркотиков под уголовный кодекс с возможностью замены наказания прохождением курса лечения. В том числе такую замену было предложено делать и по составам преступлений, совершенных под влиянием наркотиков, за которые дается менее 2 лет тюрьмы. Такие поправки в Уголовный кодекс уже внесены в Госдуму, а Дмитрий Медведев поручил правительству и своей администрации проработать эти предложения, заметив, что криминализация употребления может быть использована для сведения счетов. Что скажете? Теперь вполне возможно уголовное наказание будет заменяться таким принудительным лечением, что ли, да, я так понимаю, как, Дмитрий?
Ну, что можно сказать? Дело в том, что вот много лет, уже больше 20 лет занимаюсь, работаю с такими пациентами, можно сказать, и 60-70% из которых прошли через места лишения свободы, можно сказать, во-первых, что многие из них остались живы, потому что попали вовремя, что называется, не успели умереть. Это первое. Во-вторых, уже с терапевтической точки зрения, очень редко, так сказать, мотивация бывает добровольной, особенно в начале. И в этом особое искусство, в конечном счете, терапевтической службы. И часто это, что называется, привлечь терапевта на свою сторону принудительный компонент, это, так сказать, очень даже неплохо. Другое дело, чтобы реабилитационный потенциал этого принудительного лечения соответствовал смыслу, а не просто это, что называется, полутюремное заведение закрыли и еще имеют право их накачивать какими-то препаратами. В этом смысл. Если в этом принудительном лечении будут работать специалисты, и там будет разработана программа, так слава богу, это только можно порадоваться. А если это будет просто замена, потому что люди все равно не смогут работать и будут создавать проблемы начальникам колонии, если такого рода мотивация у тех, кто это придумывает.
На звонки Александр из города Невьянска, пожалуйста.
Здравствуйте. Я хотел вот сказать такую вещь, то что, значит, в основном на иглу садятся те, кто видит, ну, им это предлагается как альтернатива алкоголизму. И, значит, ну, либо из-за недоступности там чего-то, но это в основном потребители всяких там вот модных течений, молодежных там и так далее, вот этих вот насаждаемых там вот как-то вот между собой, понимаете, дворовых течений. А еще есть такая штука, что говорят, что если, значит, некоторые медики, медики в кавычках, если их так можно назвать, говорят, что, значит, если человек кололся, если он употреблял наркотики и слез, это уже все, конченый человек до конца его дней, понимаете? Вот кто это говорит? Вот их бы всех тоже, что называется, я не знаю, изолировать, что ли. Но есть такая еще, кто-то говорит, что если Бог кому-то попустил вот это вот, ну, если человек плохой, то он сколется, если нет, то соскочит, что называется.
Ну, и существует такая теория, да, конечно. Владимир из Нижегородской области, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Гости, господа, вот у вас 7 пядей во лбу в этом, наверное, и дели-то. Скажите, такое дело, вот с стоят особняки, как на Рублевке, пятиэтажные, шестиэтажные. И все знают, что это там цыгане живут, которые торгуют наркотиками. И их крышуют менты. Вопрос вот такой у меня. В Америке, вот смотрите, если там кто-то вот полиции крышует, как с ними борются? Как они отмывают свои заработанные эти наркотиков деньги? А у нас ведь все это свободно. Я думаю, это просто сотрясание воздуха, а не борьба с этим, с наркотиками. Спасибо.
Спасибо, Владимир. Ну, Михаил, может быть, вы скажете, потому что мафия это везде существует.
Я скажу, может быть, не очень популярную сейчас вещь и не очень обсуждаемую. Наркоманская среда – это колоссальная агентурная среда для спецслужб, колоссальная. То есть большая часть агентуры милицейской, так или иначе, это наркоманы. Потому что это люди зависимые, и их всегда очень легко посадить на крючок и шантажировать, взять мальчика с небольшой дозой в кармане и сделать ему выбор. Либо ты сейчас идешь в камеру, либо ты будешь нашим информатором. Естественно, человек выбирает, и, как правило, они прикрываются милицией, эти люди, потому что они работают на милицию, они поставляют информацию. В дальнейшем происходит некая трансформация этих отношений, естественно, да, они становятся все более близкими, и таким образом милиция оказывается втянутой в саму эту структуру, в саму систему распространения наркотиков, и практически в любом, в 100% дел, более-менее значимых по наркосбыту, обязательно светятся милиционеры. И это всем известно, эти точки, где продают, всем известны. И в моей практике масса было случаев, когда мне люди сообщали адреса конкретные, и они все инстанции невозможные и возможные проходили, сообщая об этом, и никто не шевелился. У меня был один из моих читателей, очень уважаемый человек, профессор, лауреат государственной премии, у него в подъезде были две точки, две. Торговали наркотиками открыто, прямо на подоконнике раскладывали их. Все люди из этого подъезда обошли все возможные инстанции, какие только могут быть. Ни один волос не упал с головы этих наркоманов. Я попытался своими силами ему помочь. Я сообщил тогда знакомому в пресс-службу, региональные, правда, не у нас есть еще региональное подразделение ФСКН, да, и как-то, ну, это расплюнуть. Проходят годы, мы встречаемся с этим профессором, я говорю, ну, как у вас, хорошо, все нормально, устаканилась жизнь ваша? Он говорит, да, одного сбытчика убили, другой сам убил и сел. Никакие мои попытки ничего не дали. Вот реальная жизнь, вот то, о чем Дмитрий Анатольевич предпочитает умалчивать. И пока мы не решим вот эту проблему колоссального сращивания наркобизнеса со всем силовым аппаратом, со всеми силовыми структурами, которые проросли друг в друга буквально корнями, нечего говорить ни о чем. Нечего говорить вообще, пустое все.
Афанасий Михайлович из города Москва, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, я присоединяюсь ко всему сказанному полезному, но еще распространителя сажать до пожизненно, и чтобы он там работал, это одно из вариантов обязательно, а потребителя тоже, кроме всех лечений, и чтобы работал где-то обязательно, и плюс обращение у меня к свободе, как бы вы нашли эфир для состояние сельского хозяйства России. Строить надо деревни и фермы. Как бы этот вопрос в вашей программе, уважаемая Свобода?
Афанасий Михайлович, обязательно, обязательно. Мы, я даже обсуждал с вопросом вообще возможности проведения целого цикла передач, посвященных на эту тему. Мы обязательно займемся этим вопросом. Тимофей из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, я просто расскажу случай жизни. У меня есть друг диджей. И он однажды попал на автопати в Санкт-Петербургском клубе «Полнолуние». Этот клуб располагается прямо под отделением милиции. И в этом клубе есть некая комната, которая называется «Аптека». Вот, естественно, вход в клуб, там, фейс-контроль для своих и так далее. И, чтобы вы понимали, он работает где-то со дня субботы до вечера понедельника. То есть для тех, кто уже из всех остальных клубов приехал туда дотусовывать, соответственно, с принятием наркотиков. Так вот, в этой аптеке есть окошко. И туда можно было подойти и купить любые абсолютно вещества. А так как мой друг был знакомым организаторов, то они его пригласили внутрь, где все это лежало просто горами. И, соответственно, бери, не хочу. Вот. Повторяю, находилось оно под отделением милиции, и, как ему рассказали, все наркотики, которые были там, поставлялись именно оттуда. То есть они свозились, я не знаю, там, конфисковали они их, или у них какие-то свои поставки. Вот такая информация.
Спасибо, Тимофей. Да, может быть, Михаила заинтересует эта информация, проведет какое-нибудь журналистское расследование.
Я надеюсь, что она должна заинтересовать-то не меня, но а тех, кто реально борется с этим. Да. Потому что адреса люди называют, и в горячих линиях постоянно они звучат. И вот, и отчитываются ФСКН, что мы по информации, по горячим линиям, по телефонам возбудили столько-то дел каждый раз и нашли столько-то точек, но почему-то реальное количество этих точек совершенно не уменьшается. Поток идет, и отряд не замечает потери бойца.
Еще одна публикация в российской газете, она уже посвящена, называется такой «Игловой момент», посвящена вчерашнему посещению Дмитрия Медведева. Он посетил управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по городу Москва. Ну вот, в частности, глава Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктор Иванов, он не скрывал, что число наркопреступлений растет, особенно тех, он обратил внимание, что совершаются через интернет. Так, только в первом квартале этого года было возбуждено 426 уголовных дел по продаже запрещенных средств через всемирную сеть. К ответственности привлекли 134 человека, заблокировали, все-таки сумели, 22 сайта. Здесь есть ряд проблем, которые надо решать, потому что до 60% такого рода сайтов имеют иностранную юрисдикцию. Отечественные мимикрируют за счет рекламы разных товаров ширпотреба, средств для похудания и так далее. И Виктор Иванов предложил рассмотреть вопрос об установлении ответственности компаний-провайдеров, которые, по его словам, могли бы смотреть на продукцию, которая размещается на их сайтах. Однако Дмитрия Медведева, который и во время совещания не расставался с iPad'ом, судя по всему, прокомментировал очередную интернет-инициативу. Конец цитаты. Что, Дмитрий, вы думаете, можно как-то этот вопрос? Это, по-моему, проблема номер один сейчас, которая, вот если так разобраться, стоит. Ладно, точки, да, но я имею в виду не то, что ладно, я имею в виду, их можно как-то еще... А это же чисто пропаганда уже идет. Просто, да?
Я думаю, что мы вот... Извините, дело в том, что... Вот по то совещание, по отношению которого и по случаю которого мы собрались, оно в большей степени было посвящено все-таки проблеме снижения спроса. То есть это две основные, так сказать, две руки, которые у государства есть, это снижение распространения и снижение спроса. Поэтому, ну так и специалисты из этих областей, они, безусловно, должны работать вместе и хотя бы смотреть на работу друг друга, так сказать, глазами друг друга. Поэтому вот если посмотреть на проблему вовлечения молодых людей при помощи интернет-ресурсов, так сказать, с точки зрения снижения возможностей, снижения спроса, мы должны четко понимать, что человек не может тут сидеть, пить кофе, залезть на сайт, ему что-то пропагандировали, он начал употреблять. Это, конечно, безумная совершенно идея. И вот все-таки мы должны понимать, если тут мы начали с чего? Что есть некая, так сказать, попытка или заявка на раннюю профилактику. Вот. То, что, безусловно, должна быть хорошо там, современная, хорошо оснащенная система там, интернет-противодействия и так далее, или выявление там, цыганских пятиэтажных, это само собой. Но мы сейчас говорим о том, что мы пытаемся предотвратить начало употребления. Поэтому мы должны прекрасно понимать технологию. Если технологию, как берется зарубежный провайдер, или как организовать продажу, сделать окошко в двери, это очень легко. Как бы, и предотвратить очень легко, если мы захотим. Можно и, так сказать, большее количество специалистов, более длинная цепочка. И мы должны четко понимать, как происходит вовлечение. И опять же, мы должны понимать, что до того, как человек залез в интернет или вышел, пошел в центр, он уже, он уже поражен психологически, а иногда и психически, он вовлечен. Поэтому мы, собственно, занимаясь ранним выявлением, мы должны в первую очередь посчитать наши ресурсы не в смысле денег, а в смысле специалистов. А у нас есть люди, которые понимают, а что, собственно, происходит? Они могут нам объяснить это? Или они будут все время косить, понимаете? Вот как, опять же, это рассказ там про Раджу, про осла и так далее. То же самое предлагается. И что я вот буквально еще два слова. То есть, если мы понимаем, что мы живем в сверхкоррумпированной стране, но сейчас мы понимаем, что идут какие-то громадные деньги, ну пусть нам хотя бы 20% оставят. Съешьте вы свои 80, но 20 оставьте. И наша задача сейчас эти 20 тоже проблаблакать-то, не пустить куда-то, опять там очередной цыганский жить пятиэтажку. Нам нужно их пустить. Вот дайте нам 20% наше правительство, которое вы нам оставляете. Потому что меньше тоже нельзя, иначе мы все помрем, нельзя, чтобы вся страна стала наркоманами. Вот. И мы уж эти правильно, понимаете, и используем. И от тех сумм, которые крутятся в нашем государстве, я хочу сказать, что 20% нам хватит, чтобы начать, понимаете, чтобы создать некую инерцию и начать подбирать людей и так далее. Я считаю, что...
Имеете в виду не коммерческим организациям?
Вот нет. Вообще людям, у которых, людям, которые так называемые затронуты эпидемией. Вот эти миллионы, так сказать, родственников, десятки тысяч специалистов. Любой человек, который переживает, он уже, так сказать, кто переживает за это, значит, он уже как-то вовлечен. У него есть душевное какое-то страдание, которое он хочет вовлечь. Как-то, так сказать, найти путь друг к другу в этом смысле.
Людмила Михайловна из Москвы, пожалуйста.
Добрый день. Я хотела отметить некоторую историю этого вопроса, что это не сейчас родилось, это еще при это самое, к неместу упомянутом совхе было. Я помню, я жила в Ростове-на-Дону в детстве, и у нас там в центре города прям была это самое, куча подвалов, помойка. И это самый общественный туалет прямо в центре города. И вот мы, дети, вечно бегали от этих подвалов, потому что там всегда сидели морфинисты теплой компании. Тогда это был еще только морфий. И многие из них были посажены на иглу именно в местах заключения. Вот они выходили, и они уже были законченными морфинистами. Но я что-то ни разу не помню, чтобы когда-то их трогала милиция. Ни разу такого не было. Дети бегали от этих несчастных морфинистов.
Да, Людмила Михайловна, ну, историю можно долго, в принципе, удаляться, и можно вспомнить сразу после Великой Отечественной войны, когда было очень много людей, инвалидов, и не только инвалидов, а те, кто был ранен во время войны и так или иначе оказался тоже втянутым в это заболевание. Игорь из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте, добрый день.
Добрый день.
Ну, мне вот, знаете... что кажется, что Дмитрий Анатольевич по своей любимой привычке ищет всегда под фонарем, а не там, где эта проблема лежит. Потому что вот тут вот, что не звонок, то действительно, и это очевидно, что вся эта, весь оборот наркотиков идет под контролем тем или иным правоохранительных органов. А эта проблема не умалчивается. Наоборот, там надо создать какой-то орган, надо провести тестирование всех, надо, не знаю... задерживать или не задерживать наркоманов и распространителей, но никто, мы не знаем статистики даже, потому сколько офицеров полиции и наркоконтроля было задержано за крышевание наркобизнеса. И вот это вот прямо по Фрейду, мне кажется, что вот эта вот организация называется Федеральная служба по контролю за распространением наркотиков. Они действительно контролируют распространение наркотиков.
Спасибо, Игорь. Да, ну мы об этом как раз и говорили, да, Михаил?
Да, конечно, это проблема номер один, я считаю, потому что бороться с детьми, оно, конечно, выигрышнее в плане рекламы, в плане пиара, в плане освоения огромного количества денег, а бороться с коррумпированной средой в правоохранительных органах – это очень трудно, это невыигрышно, это опасно. это опасность того, что эти люди могут слить какую-то информацию совершенно, так сказать, неудобную для власти, и так далее, и так далее. То есть вот в эту часть переводить стрелки, конечно, не хочется никому. Вот. Я бы еще хотел по поводу интернета вернуться к тому замечанию, которое вы сделали. Ведь на самом деле путем ликвидации сайтов, просто вот сейчас ликвидировали сайт, этот сайт через 2 минуты возникнет буквально снова под другим названием. Техническая возможность такая совершенно есть, элементарно это делается. И никаким способом этого не избежать. Здесь речь уже идет о глобальном договоре на уровне мирового сообщества. Ведь должна подключиться Организация Объединенных Наций, должны подключиться все страны, которые входят в эту организацию, заключить между собой серьезнейшие принципиальные соглашения, которые бы через Совет Безопасности проходили, которые бы были обязательны для всех. Почему-то Совет Безопасности мгновенно решает вопрос, когда нужно кого-то бомбить. Никаких проволочек. Жертвы, не жертвы, затраты, не затраты. Затронуты финансовые интересы. Затронуты интересы. Нужна нефть. Мгновенно разворачиваются в эту сторону, значит, принимают решения радикального довольно характера. И тут же их исполняют на следующий же день. Почему-то никто не осознает, что вот данная опасность гораздо больше, чем которая исходит, допустим, от того же Каддафи. Весь мир, можно сказать, так сказать, на грани гибели, однако это почему-то никого не беспокоит в таком объеме, в таком масштабе. Вот я бы хотел, чтобы об этом задумались руководители, по крайней мере, страны и мирового сообщества. Мне странно это. Почему никто не обсуждает на глобальном уровне эти вопросы? Все, что можно сделать с интернетом, это можно сделать только при единстве воли всего цивилизованного человечества, всего цивилизованного мира, никакими локальными мерами, закрытием сайтов, там, которые появляются тут же где-нибудь в другой стране, в другом конце Земли, ничего не решить. Вы понимаете сами, да? И вот для меня это лишний знак того, вот это отсутствие всеобщей воли, что на самом деле мировая наркомафия, конечно, стоит за этим всем, понимаете? Что все заинтересованы, чтобы это дело жило и процветало. Прихлопнуть это вот так радикально невыгодно никому.
Александр из Москвы, пожалуйста.
Я хотел спросить, я слышал, что вот, значит, в Саудовской Аравии как-то за месяц решили вопрос с наркоманией. Правда это или нет? Спасибо.
В Саудовской Аравии, по-моему, самая жесткая, одна из самых жестких, да, уголовная, то есть наркополитика вообще. А вот вы знаете, такая же примерно попытка была предпринята, как вот в Саудовской Аравии, и предпринята она была в Иране, но почему-то она, к сожалению, так сказать, не сработала. И хотя там казнят, конечно, тоже за употребление и за распространение, но на самом деле Иран считается одним из самых таких вовлеченных в употребление наркотиков. Казни, там вы все-таки вывелись, да? Пожалуйста, Дмитрий.
Я вообще думаю, что мы не с того, с той стороны, что мы заходим. То, что у нас, так сказать, наркомафия гуляет по улицам и скоро будут лычки специально для себя придумывают, я думаю, что это понятно. Но они будут всегда и с каждым годом все более изощренные. И будут у нас подготавливать специалистов в этой области, будут финансировать, значит, как-то будут с этого бороться. Но мы должны подумать все-таки о людях. Наркопотребитель, будучи больным человеком, все равно страдающий. Его близкий страдает. Даже если мы его расстреляем, этого человека, его родственники вряд ли, так сказать, воспрянут. Даже если они первые, может быть, 3 недели отдохнут от того сумасшествия, в котором находились, потом они будут страдать, и семья эта будет потеряна, понимаете, для вообще и для нашей страны. И поэтому мне кажется все-таки, что несмотря на то, что, безусловно, нужно ужесточение наказания по отношению к дилерам или очень тяжелых наркотиков или большие дозы, большие количества, то необходимы все-таки программы по помощи или лечению или по использованию подходов и методик, которые уже себя зарекомендовали, понимаете?
Оксана Андреевна пишет: как всегда, у нас хорошие, правильные идеи активно и целенаправленно забалтываются с поведением десятков неопровержимых аргументов. Чем вы сейчас и занимаетесь, господа? Как можно считать копейки или пусть даже миллионы, миллиарды, когда речь идет о здоровье молодежи и таким образом о будущем нации? Конец цитаты. Михаил, ответите?
Совершенно правильный вопрос, только не с того конца. Копейки надо считать. И копеек-то не жалко на самом деле, если они расходуются эффективно. Но если есть все основания полагать, что эти копейки воруются под видом благого дела, а человек верит и отдает последнее, и его заставляют, так сказать, еще больше платить для того, чтобы подкормить какую-то мафию, мое, так сказать, сознание здесь сопротивляется. Я бы хотел, может быть, уже мало времени осталось, да, буквально. Здесь необходимо отметить, что нужна все-таки социальная компонента того, почему приходят к жизни наркоманы, почему они в наркоманию приходят. От безысходности, от нереализованности, от той ситуации страшной бездуховности, которая царит в обществе, от того, что молодежи некуда податься, отсутствуют идеалы. Вот о чем нужно подумать.
Спасибо, Михаил. Наша передача подошла к концу. Говорит Радио Свобода, вы слушали «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были обозреватель газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Михаил Рутман и директор Российской общественной организации «Возвращение» Дмитрий Островский. Вел программу Виктор Разумков, за пультом был Виктор Смирнов. 14 часов на волнах Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. В Петербурге вышла книга «80» о стихотворении Николая Кононова 80-х годов с комментариями Михаила Золотоносова. Это биография поэта, исследование корневой системы поэзии и портрет эпохи переломного для страны десятилетия.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода главные темы дня.
Известные репортеры убиты в Ливии.
Комментарии экспертов.
Просчеты правительства Путина. Комментарий Евгения Гантмахера.
Право автора.
Партия родителей или в партизаны. Михаил Шевелев против госнаркоконтроля.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.